Протоиерей Андрей Ткачев не раз повторял, что философия начинается с вопросов, то есть с удивления. Но нужно ли удивляться верующему человеку? И чему ему удивляться? Иначе говоря, нужно ли ему хоть чуть-чуть быть философом? Кто-то уверен, что не нужно. Мол, верующим достаточно мыслить в рамках катехизиса, поскольку там даны ответы практически на все вопросы. Однако любой из готовых ответов способен вновь вызвать и удивление, и новые вопросы. И человек, их задающий, хоть чуть-чуть оказывается философом. А бывают христиане, которые не могут философами не быть, даже если профессионально они занимаются совсем другими делами. Эти люди, наблюдая за миром, за обществом, за собой, задаются множеством вопросов и мучительно ищут на них ответы, а находя, твердо отстаивают свою позицию. И на ближайших уроках православия мы с протоиереем Георгием Орехановым, церковным историком, проректором православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета будем говорить именно о таких философах, живших в нашем Отечестве в XIX веке, о двух Константинах – Победоносцеве и Леонтьеве. При этом Константин Петрович Победоносцев был государственным деятелем, ученым-правоведом, историком церкви, ближайшим советником Александра III, а Константин Николаевич Леонтьев был дипломатом, писателем, литературным критиком. Но оба они любили Россию, оба были бесконечно преданы церкви и много размышляли об их судьбах, о путях их развития. Надеемся, что духовный и гражданский опыт этих философов-христиан преподаст нам немало уроков. Уроков веры, патриотизма, любви, верности.
Оба эти человека, они мне очень, можно сказать, духовно и исторически близки, потому что представляют то направление, которое я считаю очень ценным в русской жизни XIX века. Я для себя его определяю как просвещенный консерватизм. Они оба были консерваторами, но в разной степени, и я тогда немножко расскажу о каждом, вот чтобы понятно было, в чем сходство было, в чем различие. Но сначала главный вопрос, почему для нас это сейчас важно? И здесь я бы эту важность, эту актуальность, как говорят ученые, определил в двух аспектах. С одной стороны, для нас вообще важно помнить свое прошлое, иметь историческую память. И для русского народа это вдвойне, втройне актуально сейчас, потому что на каждом шагу мы видим проявление отсутствия такой исторической памяти в самых разных областях и сферах. Например, существует какая-то земля, какая-то усадьба, где жил великий человек. И ты приезжаешь в эту усадьбу и видишь, что она полностью разрушена, дом разрушен. И никто вообще не представляет себе, что это была за земля. И таких примеров вообще очень много. Другой момент – это те споры, которые время от времени возникают по поводу различных исторических деятелей. Они свидетельствуют о том, что часто они ведутся либо людьми невежественными, либо людьми, для которых слово «Россия» ничего не означает. Оно является какой-то абстракцией, а иногда и объектом ненависти. Поэтому вспоминать о великих русских людях, о великих русских людях XIX века, в этом смысле очень важно. Но есть и второй аспект, как я сказал. Он заключается в том, что оба Константина, и Леонтьев, и Победоносцев были людьми, глубоко преданными церкви. Так, как они понимали эту преданность, так, как они понимали православную веру. И мы можем в чем-то с ними не соглашаться. Не все в их опыте для нас является абсолютным идеалом, конечно, в духовном опыте. Но сочетание этой преданности церкви с преданностью России, оно, конечно, рождает два великих и очень впечатляющих образа.
Thank you.
наверное, начать надо с Победоносцева, потому что он занимал более высокий пост, он более известен. Я хочу напомнить, что это человек, который в течение 25 лет занимал один из самых ключевых постов в церковной жизни. Он был обер-прокурором Синода, и ни до него, ни после него никто так долго эту должность не занимал. Поэтому это была целая эпоха в русской жизни. Причем эта эпоха исторически трактуется очень по-разному. Ну, в советское время советские ученые, даже высокопрофессиональные, были склонны обвинять Победоносцева в самых разных грехах, в том, что он был таким царедворцем на троне, фаворитом императора Александра III, что одна из книг, посвященных Победоносцеву, она называется недвусмысленно «Тайный правитель России», что якобы Победоносцев своими действиями определял все, чуть ли не все направления внутренней политики и даже, может быть, внешней. Это, конечно, такой взгляд на него совершенно не подтверждается историческими источниками, хотя недооценивать его влияние при дворе тоже бессмысленно, потому что действительно он был воспитателем великого русского императора Александра III, и особенно в первую половину царствования Александра III его влияние было очень высоко. Но надо разобраться, в чем это влияние заключалось, потому что ведь важно здесь не то, кто определяет направление политики, а с какими побуждениями, с какой мотивацией. И вот преданность Константина Петровича Победоносцева церкви и любовь к России здесь имеет, с моей точки зрения, решающее значение. Вообще, надо сказать, если вспоминать его биографию, что в его чертах, в чертах его личности сочетались две линии. Священническая, потому что он был внуком священника, и академическая, потому что он был сыном довольно известного профессора Московского университета. И вот эти два фактора, такая коренная вера и замечательная совершенно образованность, а Победоносцев наверняка был одним из самых образованных русских людей XIX века. Он был выдающимся эрудитом. И вот это сочетание, оно породило такой совершенно уникальный феномен. Известно, что Победоносцева не любили. Причем, когда я начал заниматься историей его жизни, то обнаружил для себя совершенно поразительный факт, что не любили его не только люди, которые вообще не любили и эту политику, и императора, но его не любили и люди, вполне разделявшие с ним консервативные взгляды. Например, ну, таких примеров можно очень много привести. Тот же граф Сергей Дмитриевич Шереметьев. И к концу жизни получилось так, что практически Константин Петрович Победоносцев оказался в изоляции. У него осталось всего один, наверное, два корреспондента, с которыми он переписывался. И оказался он в полной церковной изоляции. Многие архиереи, они и в частных своих письмах, и в дневниках, и в общем, они заявляли, что та политика, которую проводит Победоносцев, она крайне вредна для церкви. И связано это было с тем, что, конечно, мы не должны никакого исторического деятеля абсолютировать. И у каждого человека, вообще в каждом человеке есть что-то хорошее, что-то не очень хорошее. И в Константине Петровиче Победоносцеве, наряду вот с теми замечательными чертами, о которых я говорил, была одна личная черта, конечно, довольно странная. Это большое недоверие к окружающим людям. И в частности, это недоверие, оно проявлялось в церковной жизни. Именно поэтому до конца своих дней Победоносцев оставался категорическим противником установления патриаршества. уже все архиереи на эту тему высказались. Можно сказать, что высказалась в 905 году вся церковь о том, что необходим созыв поместного собора и установление патриаршества. А мозги, так сказать, победоносцев, они так были устроены, что он на это постоянно возражал, что не общественные институты, они важны для жизни, а конкретные люди. Вы можете восстановить что угодно, вы можете реконструировать какие угодно древние институты, церковные, но если вы не найдете на эти места преданных церкви людей, то все равно у вас ничего не получится. И поразительно, что Константин Петрович Победоносцев, ну, фактически просмотрел этих преданных церкви людей, потому что уже в тот момент вокруг него их было очень много. Вокруг него уже были люди, которые через 10-15 лет засвидетельствовали свою преданность церкви уже и даже мученической смертью, и подвигом, и активной деятельностью церковной, потому что в это время уже были архиереями и будущий патриарх Тихон Белавин, и будущий глава РПЦЗ митрополит Антоний Храповицкий, и митрополит Антоний Ватковский, первый член Синода, он был совершенно неординарным человеком. Так что вот странно, что Константин Петрович этого не заметил. И, конечно, очень печально, что вот так упорно он сопротивлялся этой линии в церкви. Но в этом тоже как бы в каком-то смысле его консерватизм проявлялся. Победоносцев считал, что, и в этом как раз его окружающие люди и обвиняли в основном, что нужно заморозить Россию, чтобы она не подгнивала, так сказать. Потому что ведь то время, о котором мы говорим, скажем, вторая половина XIX века, это время, когда большинство стран Европы перешли к реализации конституционных проектов в своей жизни, не только Европы, уже конституционной державой фактически была Япония, например, в это время. Вот, и, конечно, естественно, что эти идеи обсуждались и в России, и надо сказать, что Победоносцев последовательно утверждал, что конституционные идеи и конституционные планы, они абсолютно для русской почвы не подходит. Почему? Потому что она совсем другая. Не потому, что он вообще вот категорически отвергал возможность реализации Конституции где бы то ни было. Нет, он писал, что почему в Англии Конституция возможна. Но она возможна потому, что существует уже традиция многовековая английской государственности, английской политической жизни. А Россия – это совсем не Англия. Она гораздо обширнее, она гораздо имеет более сложную историю, более тяжелые климатические условия. Поэтому Россия – такое государство, в котором должна существовать твердая, последовательная, можно сказать, надежная преемственность власти. Власти центральной, централизованной. Иначе Россию управлять нельзя. И, конечно, тут тоже нужно учитывать, что Россия бурно разбивалась в это время. Темпы экономического роста России, темпы роста населения России, они совершенно поразительны к концу XIX века. И понятно, что такая точка зрения, она, безусловно, с моей точки зрения, она оправдана была исторически. Что если можно было говорить о каких-то подвижках в эту сторону, то чрезвычайно осторожно и очень вдумчиво. И надо сказать, что вот такой конституционный опыт, как известно, он был осуществлен несколько позже, когда появилась Государственная Дума. Кстати, Победоносцев ушел в отставку через два дня после подписания манифеста 17 октября 1905 года, который фактически ограничивал самодержавие императора и вводил новый орган, Государственную Думу, без ведения которой теперь ни один закон русский не мог вступить в силу, ну, за исключением тех ситуаций, когда имело место между Думе И этот конституционный опыт, как мы знаем, оказался чрезвычайно неудачным в первых двух вариантах. И первая, и вторая дума проработали очень недолго, и фактически деятельность их носила антигосударственный характер. А вот третья дума работала более успешно, потому что Петр Аркадьевич Столыпин просто поставил перед собой задачу какой-то механизм наладить взаимодействие с этим органом. Одно из главных обвинений в адрес победоносцев заключается в том, что если бы в 1881 году после убийства императора Александра II народовольцами он не сорвал вот эти вот проекты реализации такой очень ограниченной и скромной представительности, то, может быть, Россия пошла бы по другому пути. Она постепенно развивалась бы исторически по тому пути, по которому развивались другие европейские державы, и катастрофы 1917 года не произошло. Вот мне такая точка зрения не кажется убедительной, потому что русская история, она совершенно другой характер носит. И фактически, ну, как говорят, в семью европейских народов Россия входит очень поздно. Это уже начало XVIII века. То есть такого исторического опыта у России не было. И мы должны, конечно, представлять себе ситуацию. Первая мировая война. Итоги ее таковы, что перестают существовать четыре империи огромные. Российская, австро-венгерская, германская и османская. И только в одной из этих империй происходит кровопролитная междоусобная бойня. И только в одной из этих империй происходит полное уничтожение государственности, гонения на церковь очень тяжелые, с очень тяжелыми последствиями. Почему? Потому что именно вот эта русская почва, она очень сложная. И с моей точки зрения, Победоносцев был абсолютно прав, когда говорил, что вот такие эксперименты на русской почве, они должны, если мы на них решаемся, мы должны делать это с очень большой осторожностью, а я бы от себя добавил с очень большой любовью к России. Вообще, Константин Петрович Победоносцев, может быть, здесь на него повлияло знакомство с Федором Михайловичем Достоевским, а в последний год жизни Достоевского они очень близко сошлись. И есть воспоминания о том, вот как они встречались, разговаривали. Достоевский рассказывал ему о планах своего последнего романа «Братья Карамазовы». И вот в записных тетрадях Достоевского незадолго до смерти он заносит туда примерно такую фразу: «Нужно учиться любить Россию». Это очень важный для нас завет, которому Победоносцев следовал всю свою жизнь. Нужно действительно учиться любить Россию. Я бы, это выглядит несколько фантастически, конечно, но я бы в школьную программу ввел специальный предмет, который бы так и назвал «Любить Россию». Понимаете, патриотизм – это слишком абстрактно. И тем более эти проекты, они часто вырождаются во что-то очень странное, в то, что к России никакого отношения не имеет. А именно просто вот любить Россию, изучать ее историю, ее опыт, изучать биографии выдающихся русских людей, говорить, скажем, о русских солдатах XIX века, о их подвиге. Потому что здесь, даже вот здесь мы можем столько невероятных историй найти, поразительных. Вот. И Константин Петрович все это, конечно, прекрасно понимал. Поэтому для меня он является с этой точки зрения выдающимся государственным деятелем. А что касается его духовного опыта, то тоже он мне в каком-то смысле близок. Вообще его личность, она очень привлекательна была. Все, кто его не любил, обвиняли его в чем угодно, но все подчеркивали два обстоятельства. Во-первых, то, что он был великим эрудитом и человеком образованным, одним из самых образованных людей своего времени. А второе, что он был абсолютным бессеребренником. Ведь это поразительный факт для нас, особенно сейчас, когда слово «коррупция» мы употребляем ежедневно, много-много раз. Поразительно, что человек, который так долго был близок двум последним императорам русским, 25 лет занимал важнейший пост, после себя не оставил практически ни гроша. И даже выяснилось, когда он скончался, что квартира, которую он занимал, это была казенная квартира, то есть у него ничего не было просто за душой. Всю свою жизнь он посвятил служению любимой России. И, конечно, это прекрасно, это совершенно вдохновляющий для нас пример, для нашего времени, в котором вот эта вот мотивация, карьерный рост, успешность, качество жизни, деньги – это все выходит на первый план. И то есть сейчас многие люди так рассуждают: «Мне сначала заплатить, а потом я буду любить эту Россию. Пока я от нее ничего не получу, зачем мне ее любить?» Вот те люди, о которых мы сегодня говорим, они совершенно по-другому жили, совершенно по-другому умели любить. Это прекрасная фраза Столыпина: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». Эти люди, они старались строить эту великую Россию, и, к сожалению, времени не хватило на это. Существуют сейчас интересные очень исторические источники, которые говорят о том, что если бы, ну, в истории не может быть, если бы, слагательного уклонения нет, ну, мы можем позволить себе помечтать, в каком бы государстве мы могли жить, если бы не катастрофа 1917 года. И вот, скажем, французские дипломаты, аккредитованные при Петербургском дворе, отправляли такие сообщения своему правительству, что если Россия будет развиваться так, как она развивается сейчас, такими темпами, то в середине 20 века она будет доминировать в Европе в политическом, экономическом, социальном и культурном отношении. То есть мы бы с вами действительно жили в великой стране и пользовались бы всем, что эта страна нам может дать. Но от этого донесения прошло всего 10 или 12 лет, и, может быть, даже чуть меньше, я сейчас не помню, и произошла совершенно непоправимая катастрофа. Вот. И поэтому я считаю, что и молодым людям, и всем, кто интересуется русской историей, нужно читать Победоносцева, изучать его жизнь. Я не призываю обязательно во всем с ним соглашаться. Это тоже очень важно, что не нужно идеализировать человека и превращать исторического деятеля, выдала какого-то. Он мог заблуждаться, он мог ошибаться. Вот тот же самый Константин Николаевич Леонтьев, о котором сейчас пойдет речь, он совершенно не разделял взглядов Победоносцева на церковную жизнь и на ее задачи. И он говорил, что эта заморозка, этот термин «заморозка», он для обоих был очень значим. Он говорил, что такая заморозка в политической жизни нужна, но церковная жизнь, она должна совершенно по другому сценарию развиваться. Церковь должна быть абсолютно свободна. Поэтому замораживать церковную жизнь, не давать ей развиваться, особенно не давать ей развиваться по тем путям историческим, которые традиционны для православия, это, конечно, просто грех перед церковью. И с этой точки зрения надо сказать, что вот та деятельность, которая сейчас, скажем, проводит святейшим патриархом Кириллом, она во многом является результатом тех споров и дискуссий, которые велись в конце XIX – начале XX века. Уже для всех церковных деятелей было понятно, что нужно, скажем, Россию разбивать на митрополичьи округа и на епархии, потому что трудно себе представить, что к концу синодального периода в России было 67 архиереев. Что такое 67 архиереев на такую огромную территорию, которая, ведь надо еще помнить, она была гораздо больше, чем сейчас Россия, потому что это была и Финляндия, и Прибалтика, и Средняя Азия. Вот, и поэтому нужно радоваться тому, что те споры, те идеи, которые были высказаны 100 лет назад, сейчас в нашей церковной жизни находят какую-то реализацию.
Свят, 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 есть и Бог.